Добрый день. Продолжаем изучение трактата Брахот. Программа Дав Айоми, ежедневный лист Талмуда. И сегодня мы изучаем 16-й лист трактата Брахот. Начинаем последняя строчка на 15-м листе Б. Ве амара раби хама бар раби ханина лама нисмехо. И переходим о галим ли нахалим. Итак, обратимся к тексту Гемары. Ве амар раби хама бар раби ханина. Да? Почему мы приводим это высказывание? Оно вроде бы никак не связано с законами чтения Шма, которые мы изучаем сейчас. Но поскольку предыдущее высказывание, которое да, было связано с основной темой нашего текста, нашего изучения, оно было от имени этой двойки мудрецов, Раби Хама, Раби Ханина, да? От имени этого мудреца, Раби Хама, Раби Ханина, да. От имени вот этого мудреца Раби Хама бе Раби Ханина, поэтому Гемара приводит еще одно его высказывание. Так, итак. Вам Раби Хама бе Раби Ханина, лама нисмехо, почему нисмехо написано рядом, да? Огалим ленахалим, да? Шатри к ручьям. Где шатри написаны рядом с ручьями? В главе про Билама. Билам благословляет еврейский народ и говорит, что как хороши шатры твои, Яков. Да? И там написано такой текст. Кенахалим не таю, как ручьи извиваются, кигенот алей нагар, как сады на реке, кеуалим на та, как шатры установил. Да? Какая связь между шатрами Израиля, которые похожи на ручьи. И Раши говорит, что такое, что имеется в виду оалим. Там речь идет о оалим в плане шатры колен Израиля. Да? Гемара в трактате Баба Батра говорит, что шатры Израиля чем поразили Билама? Тем, что уже в то время соблюдали жители этих шатров, то есть колено Израиля, соблюдали то, что у нас называется Илхот Низгей Шхиним, законы возможного ущерба по отношению к соседям, а именно входы в эти шатры были не один напротив другого, а так, чтобы из одного шатра или из входа в один шатер невозможно было заглянуть в другой шатер. Да? То есть они были как раз не один напротив другого, а так, чтобы каждый вход был автономно, приватно. Для того, чтобы не внедряться в частную жизнь другой семьи. Так? Так вот это вот, этим поразили шатры Билама. Теперь он говорит, что шатры на самом деле есть определенное какое-то подобие, он их приравнивает, да? Сравнивает с ручьями. Какая связь между ручьями и шатрами? Ручьями, реками. Говорит Гемара, ломар лиха, сообщается тебе так. Ма нахалим маалим это адам митума летаара. Да? Опять я смотрю сейчас в текст. Ломар лиха, хочет сказать тебе, ломар лиха, ма нахалим. Как шатры маалим это адам, они поднимают человека из состояния тума, из состояния духовной нечистоты. Летаара, в состоянии духовной чистоты. Аф Огалим, также шатры. Раши объясняют, какие шатры. Батей Мидрашот, места изучения Торы. Маалим это Адам, Микав Ховал и Кав Схуд. Они тоже переводят человека из состояния, когда на него можно смотреть как на обязанного. Да? То есть, если мы взвешиваем его, да, его грехи, его заслуги, да, и это бакав, да, каждая на чаше весов. Так вот, из состояния, шатры переводят из состояния обязанности, да, то есть, как бы, когда, не дай бог, грехи перевешивают, да, в состояние заслуги. То есть, какие, за счет чего человек может склонить чашу весов в свою пользу, да, если он находится в Батей Мидрашот. Это то, что мы видим из Раши. То есть, если есть погружение в Бейт-Мидраш, если есть много, опять же мы видим, что есть много Батей-Мидрашот, много шатров, а отсюда вот они как раз дают возможность склонить из состояния склонения негатива в состояние склонения позитива. Да? Кстати, в связи с последним витком эскалации конфликта в Израиле, как раз очень интересная мысль, да, может, возможно, мы ее скажем на блоге, что Рав Гершин Эдельштейн, глава поколения, сказал, что закончился сход заслуга Торы, были каникулы долгие, и поэтому начались проблемы с обстрелами. Вот вернулись все в ешивы, и все вроде бы успокоилось, так же неожиданно, как и началось. Так? И чем больше у нас будет шатров, этих вот разбросанных ешив по всему Израилю, тем больше у нас будет возможность склонить себя в сторону позитива. Потому что негатива-то достаточно много, к сожалению. И только Батэ Мидрашот, да, только Оалим, шатры Якова, где, в которых изучается Тора, они являются гарантом какой-то нашей, по крайней мере, относительной безопасности. Окей. Говорит Гемара дальше. Акойре лимафреа лоеца. Да? Значит, мы обращаемся к высказыванию Мишны, в которой написано «Куре лемафреа лоеца». То есть читающий лемафреа, мы переводили это как задним числом, он не выполнил заповедь. Что это такое задним числом? Я долго думал, что такое слово лимафреа, и мой хеврута мне подсказал такое интересное значение этого слова. Лимафреа – это от слова лифроа. Что такое лифроа? Лифроа – это выплачивать. То есть он восполняет, как бы, да, что-то было не сделано. Он мафпуреет, то есть он это восполняет, он это выплачивает то, что было раньше, то, что раньше не было сделано. Понимаете? Такой интересный, такое объяснение этого слова. Но мы говорим, что это задним числом, то есть не по порядку. Он читает, например, сначала одно предложение, потом другое предложение, не по порядку. Меняет слова местами. В этом случае он лоится. Где написано, почему он лоится, почему он не выполнил заповедь? А здесь у нас есть в начале нашей главы есть вот это дроша или толкование, где Гемара говорит на странице Юд Гимеля Мудалев. Вернемся туда ненадолго. Имеется в виду следующее. Гемара говорит, написано, что вегаю, да, и будут эти слова на ваши вегою, а дворе маэль, эти слова. Ашерону их имецавха, айоим алле вовеху. Вегою, говорит Гемара, мибойлиху, мудрецы из этого учат, шило и крали мафрея, да? Чтобы не читали не по порядку. Понятно тогда? То есть вот этот закон, не читать не по порядку, он учится непосредственно из Торы. Теперь, что же тогда, если он читает не по порядку, мы говорим, предложение, слова не выполняют. Интересно, что мы учили же совсем недавно, если он читает не по порядку главы, то есть сначала прочитал вторую, потом первую, потом третью, у них есть какой-то определенный порядок, мы учили, да? Сначала, например, власть небес, потом власть заповедей, потом цицит, вспоминает выход из Египта, поменял он местами. Интересно, что мудрецы говорят, комментаторы говорят, что нет, в этом случае он, да, выполняет заповедь постфактум. Это не называется лимафрея. То есть лимафрея – это только если он читает не по порядку, перескакивает стих в одной главе, ставит не на место. Вот это вот то, что называется лимафрея. Ну, очевидно, если он переставляет буквы, да, очевидно, что если он переставляет слова, это теряет вообще смысл. Поэтому об этом даже, в принципе, как бы мало кто говорит. Но комментаторы говорят, что речь идет про человека, который переставляет псуким, то есть стихи читает не по порядку. Окей, и Гемара сейчас будет развивать эту мысль. Мы сейчас посмотрим, как Гемара будет развивать. Она начинает это с истории. Гемара говорит так. Раби Ами в Раби Аси. Два мудреца Раби Ами в Раби Аси. Хавеко Катрин лей Ганана лей Раби Лозер. Они были Катрин. Аю Кушрим. Они занимались тем, что привязывали ганана, то есть хупу, привязывали хупу для Раби Элозера. Интересно, обратите внимание, вот здесь очень четко видно, что построение грамматическое на арамейском языке, на котором написано гемара, оно похоже на английский. Да? Смотрите, гаву ко катрин. Они были кошрим, да? Были завязывающими. Да? То есть мы по-русски так не говорим. Мы говорим завязывали, они завязывали. А на английском говорят they were, да, и они были, так сказать, да, и делали, я не помню, как будет по-английски сейчас делать, завязывать, да. Но здесь видите, как написано, да, как в past continuous, да, как в прошедшем времени past continuous на английском языке. Для чего я вам это сейчас все объясняю, какая вам разница, как на английском? Не, просто для того, чтобы вы понимали, вот, грамматическое построение вот этой вот арамейского текста, да, в Талмуде. Потому что иногда люди, я помню по своему опыту, когда читают этот текст, они теряются в обилии, так сказать, как бы вспомогательных слов и т.д. И тем более на русском языке такой формы нет. И, например, вам бы перевели люди просто «Хавы котарин». Они завязывали, да, они привязывали. И вы бы задали вопрос, а что такое «Хаву», «Ко», «Катрин»? Лей, ему, да, зачем эти лишние слова? Так я специально на этом останавливаюсь, как в качестве здесь очень яркого примера, чтобы вы понимали, как эта грамматика здесь составляется, да. А за ней, чем они занимались? Они завязывали хупу ле раби и ле озор. Да? Омар леу, сказал им раби и ле озор, а да, ахи, ахи, пока суть до дела, пока вы тут все завязываете, Изель в Эшма Милса Дбе Мидраша. Пойду-ка я послушаю какую-то вещь в Бет Мидраше. Чуть-чуть поучусь. То есть интересно, да, они ему не сказали, что, так сказать, если, давай, мы по тебе привязываем купу, ты хочешь пойти поучиться, что ты хочешь пойти поучиться? Занимайся подготовкой к свадьбе, к своей. Там, нет, они были не против пойти, ну, они будут продолжать готовить ему место хупы, а он пойдет поучиться. Более того, смотрите, обратите внимание, хатан, да, жених в день своей свадьбы, что его интересует? У него есть там свободное время, он оценил, что сейчас как бы он всю свою подготовку закончил, то, что ему нужно к свадьбе. Хупу привязывать как бы это не он делает, делают это его друзья. Что он делает? Он в этот момент, он куда он бежит, куда его ноги? Он говорит, пока там судьи делают, быстренько схожу в бет-мидраш. Да, хочу поучиться в свободное время. Это вот идеал. Идеал еврейского мужчины, да? Человек, который на естественном уровне любую свободную минуту его тянет в бет-мидраш. Так вот, Раби Элозер пошел, и он услышал как раз обсуждение, которое связано с нашей темой. Он сказал так. Изель вейшма милса дебей мидраши. Пойду-ка я и услышу какую-нибудь вещь, какую-нибудь мысль, идею дебей мидраши в месте изучения Торы. В иси, в эймалаху. И я, говорит, пойду и вам расскажу. Вы тут как бы занимаетесь подготовкой к хупе. Я этим не могу заниматься. Я пойду послушаю и вам приду расскажу. Озал, он пошел. Ашка хейли тано. Он встретил там в бет мидраши. Тано, то есть человека, который цитировал Брайту, как мы уже говорили несколько раз, Дектани камед Раби Йохан. И он это цитировал, эту Брайту, перед Раби Йоханом. Коровето, читал Шма и ошибся. То есть мы сейчас говорили о том, что человек прочитал не по порядку, не выполнил заповедь. Гемара говорит сейчас о другой ситуации. Он читал и ошибся. Вейну, еде эйханто, он не знает, где он ошибся. Не знает, где он ошибся. Да? Бэмца, аперек, если он находится в середине отрывка, яхзурлерош, должен вернуться на начало отрывка. То есть он находится в середине отрывка, либо первого, либо второго, либо третьего, не знает, где он ошибся, какое слово он пропустил, или не сказал, или сказал неправильно, должен вернуться на начало отрывка. Теперь, если он бен перек ле перек, если же он ошибся между главой, между отрывком и отрывком, Яхзор ле перек ариши, да? Не знает, где он ошибся, между каким отрывком он ошибся, где он не прочитал, а он должен вернуться, опять же, на первый отрывок. Бен ктива ле ктива. Вот, теперь он ошибся, и он не знает. Да? Он находится у ктавтом. Да? Он находится в месте, где говорится, и напишите их аль-мизузот бетехо вишереха, да, на косяках дома своего и ворот своих. Эта фраза, она находится одинаково и в первом отрывке, и во втором. И он сейчас говорит эту фразу, и не знает, где он находится. Нужно ему вернуться. Как будто бы он находится в первом отрывке, да. Сомнение в вопросе Торы, он должен устражать и вернуться. Омар ле Раби Йоханан, сказал Раби Йоханан, такую вещь. Лойшану, мы учили эту брайту, а, не, только в одном случае. Лойшану не учили Элу, а только Шило посох Белиман Ирбу Имейхим. Что он не начал говорить Лейман Ирбу Имейхим ради того, чтобы увеличились дни ваши. Это продолжение конца во втором отрывке, да? Во втором отрывке после вот этой фразы и напишите на вратах и на косяках, и на вратах, там есть продолжение в том, что ради того, чтобы увеличились ваши дни и дни сыновей ваших на земле. Если мы видим, что он автоматом продолжает, как будто бы он находится на втором отрывке, а в этом случае, говорит Раби Йоханан, не нужно возвращаться на начало первого отрывка. Почему? Потому что сирхей нокет в аси. Его вот этот шнурок, да, интересное слово сирхей, да, то есть многие как бы по-разному объясняют, это идиома такая, да. Слово вот это сирхей, оно означает срок, есть такое понятие шнурок, да. Сирхей это завязочка, да. Что такое завязка, что такое шнурок, и что здесь имеется в виду? Сирхей нокет, его потянуло, он потянул за знакомую веревочку, вот что здесь имеется в виду, понимаете? Сирхой нокает в асе, он идет. То есть его, вот эта вот веревочка, которая у него на устах, он к ней привык, она его тянула, и вот он до этого места дошел. Поэтому раз он автоматом начинает продолжение, как во втором отрывке, как в конце второго отрывка, значит, он там и находится, и нормально. И беседер. Не должен повторять, идти весь, как будто бы он находится в первом, то есть, и тогда повторять весь второй отрывок сначала. Не нужно этого делать. Так говорит Гемара. Рашба так объясняет, так написано, так не всяк в Шулхан Арухе. Теперь интересно, что если при этом он видит, что вокруг него сидят люди, и все находятся в первом отрывке, а он как бы начал как будто второй отрывок, то Шулхан Арух говорит, что не так. И логика заключается в том, что если вокруг него он видит, что люди еще только первую главу читают, а он вдруг оказался во второй, он не обратил внимания, то, скорее всего, если все находятся, скорость чтения примерно и техника чтения примерно у всех одинаковая, поэтому, наверное, все-таки он ошибся, несмотря на то, что он начал продолжение какого-то второго отрывка, он все равно должен вернуться и прочитать, как будто он сейчас находится в первом отрывке, потому что, скорее всего, вся община, в которой он молится, она не могла ошибиться, и, скорее всего, действительно, он ошибся, несмотря на то, что... Так говорится. Да? Понятно, да? Окей. Аз осовы омар леу. Пришел Раби Элиозер и сказал им. Рассказал им. Смотри, я ходил в Бет-Мидраш, там вот рассказывали, Раби Йоханан так объяснил, да? Что они ему сказали. Омру леу. Они ему сказали. Илю лобану. Если бы мы не пришли на это. Элу лишмо довар зе даейну. Если бы мы не пришли, а только услышать эту вещь, было бы нам достаточно. Невероятно, так сказать, как бы, какую важную информацию он нам сообщил. Да, то есть, одна алаха, которую он им сообщил, она была для них уже достаточной для того, чтобы прийти и так далее, да? Окей, говорит Гемара, дальше, Мишна. Начинаем Мишну новую, и Мишна говорит так, ага, уманим. То есть, уманим, это, в принципе, обычно ремесленники, в данном случае имеется в виду рабочий. Койрим бирош оилон. Читают на верхушках деревьях «Уберош анитбах» и на верхушках кладки, да, то есть они кладут кладку, каменчики, и находятся на верхотуре, да, монтажники-высотники, да. И что они делают? «Уберош анитбах» «Маша эн рашоем ля асэс кен бетфила» Они могут читать шма там на верхотуре, но не могут этого делать во время молитвы. «Маша». Во время молитвы нельзя. Почему во время молитвы нельзя? Потому что молитва требует просьб о милосердии, и это нужно делать с большим сосредоточением. Так Раш объясняет. В принципе, вопрос такой, что они бояться, как бы, да, то есть на мерхатуре, как бы, человек, он сосредоточен на том, чтобы не упасть. Вопрос, может ли он сосредоточиться на том, чтобы читать и задумываться о принятии власти небес. То есть, как бы, и вот здесь написано, что они могут читать на верхушках деревьев и на верхушках кладки. Интересно, на самом деле, что обычно все эти профессионалы, которые постоянно работают на высоте, они уже к высоте относятся очень буднично, да? То есть это там, человек, который не привык к работе на высоте, а со временем люди привыкают. Но молитва все равно нужно молиться внизу, да? Актуальный вопрос, который, так сказать, как бы нужно проверить, что с крановщиком, да? Крановщик имеет право молиться наверху, там на кране или нет? Потому что для него спускаться, подниматься – это такое целое дело. С другой стороны, поскольку у него есть эта кабинка, то он, наверное, не то, что прям сильно боится. Как бы. Кабинка у него как домик просто такой на высоком этаже. В доме с дома на высоком этаже не нужно спускаться для того, чтобы помолиться. Но надо подумать, посмотреть, как поговорить с крановщиками, с раввинами. Ну, просто сейчас просто вспомнил про эту тему. Просто есть у меня друг, который работает крановщиком, и мне стало вдруг интересно, как он, собственно говоря, делает. Окей, а говорит Гемара дальше. Асхатан патурми криачма, да? Еще один закон, что жених в день свадьбы свободен от чтения шма лаля решена в первую ночь. В адмунцей шаббат, более того, не только в первую ночь, до после субботы. В адмунцей шаббат имло аса майса, если он еще не вступил в интимную близость со своей женой все это время, да? Если он все еще не вступил в интимную близость, все то время до муцей шаббат, например, там они поженились в среду, обычно они женились, да, в среду вечером, да, бесул нисус бьёй марви, да, в среду он женились, и вот до муцей шаббат, если он все еще не вступил в интимную близость, он все время свободен от чтения шма. Почему? В принципе, потому что он, речь идет про молодого человека, который... Для него это первый раз интимная близость, и он все время, так сказать, как бы погружен в то, как он выполнит эту заповедь. То есть он не знает, как бы не уверен в себе и все такое. И поэтому все то время, пока он не выполнил эту заповедь, мы говорим, что он не может сосредоточиться для того, чтобы принять власть Всевышнего, для того, чтобы сосредоточенно говорить шма. Эта алаха, она не на алоху в наше время, потому что в наше время мы говорим, что в любом случае мы не очень можем правильно сосредоточиться. Поэтому в наше время это даже в какой-то степени гордыня. Человек, который так себя ведет, мы говорим, что он считает, что обычно он, да, может сосредоточиться. Сейчас у него какое-то особое состояние. Поэтому в наше время все женихи тоже молятся прямо на свадьбе. Обычно устраивают миньян и там молятся. Да? Окей, говорит Гемара дальше. Следующее. Из этого видно то, что мы говорим, как бы в какой-то степени. Маасе Рабан Гамлиэль. Была история с Рабан Гамлиэль. Шинаса Иша, он женился. Викора Лайла Аришойна. Он, да, читал шма в первую ночь. Омрулой Талмидов. Сказали ему ученики, Валиматейну Рабейну. Ты учил нас, учитель нас. Шихосан Потрами Криачма, что жених, он свободен от чтения шма. Омрулоем, сказал им, Эйни Шоймелухем, я не слушаю вас. Леватель Гимени, отменить у меня Малхут Шамаем. Власть небес, афилу, шоу, ахас. Даже на один час. Рабин Гамлин говорит, я не готов. Не готов от того, чтобы отказаться. Не готов к тому, чтобы отказаться от принятия власти небес даже на один час. Поэтому, несмотря на то, что по букве закона я свободен от чтения шма, не могу, не готов и т.д. Говорит Гемара, а дальше Тан Рабанан учил мудрецы. А у маним курим бироши илан. Ремесленники читают на верхушке деревьев. У бироши нидбах и на верхушках кладки. У миспалилим бироша зайц. Но с другой стороны написано, что они могут молиться на верхушках масленичного дерева, на верхушках оливкового дерева, да? У бироши тейна и на верхушках, вершине тейна, это инжирное дерево. То есть есть как бы исключение, что молиться, шма можно говорить на верхушке любого дерева. А молиться можно только на маслине и на масленичном дереве и на инжирном. Да, смоковнице, да? У балабайс хозяин же работы, не наемный работник, а балабайт, то есть хозяин, который работает на себя, а не на другого человека. Бенках у бенках юрит. В любом случае должен спускаться и молиться внизу. Лифишен дай то имею шевесала, поскольку он неспокоен. Интересно, да, что они, так сказать, как бы неспокойны, но мы говорим, пусть молятся наверху, поскольку, дабы сэкономить их время, которое, в принципе, принадлежит хозяину, да, их работодателю. Но он, поскольку его время в его руках, а мы говорим, что он, да, должен спуститься и молиться внизу. Задает гемара противоречие. Рамилей. Задал противоречие. Равмари бар брат бас Шмуэль. Равмари сын дочери Шмуэля. Задал вопрос. Ле Рава. Да? Интересно, почему здесь его называют сыном дочери Шмуэля. Одно из объяснений, потому что его мама была в плену. И когда она им забеременела, то его отец тогда еще был, не принял гию. То есть она, он был с ней, не знаю, по доброй воле или насильно. Она забеременела, потом он, этот отец этого ребенка, принял гиюр и стал евреем. Но он был зачат еще до того, как его отец принял иудаизм. И поэтому его здесь называют, что он был сыном дочери Шмуэля, а не называют его по имени его отца. Хазон задал вопрос. Говит нан. Учили мудрецы, а уманим курим бероша илан. Да? Что ремесленники читают на верхушках деревьев, у бероша нинбах, на верхушках кладки. Алма ло бой кавон. Из этого можно сделать вывод. Не требуется кавон. Настрой. То есть читать шма можно на верхушке деревьев. Верамину и противоречие. А корей шма царих ши хавенес либо. Написано, что человек, который читает шма, он должен настроиться. Хавенет либо. Шинемар, как сказано, шма Исраэль. Написано, слушай Израиль. То есть нужно слушать, понимать. Нужна кого. А как ты говоришь, что он на верхушках деревьев? Можно читать. Вот ведь невозможно там сосредоточиться. Невозможно сосредоточиться. А есть обязанность сосредотачиваться. Как такое может быть? Улялану умер, ранее было сказано, аскес ушма Исраэль, малялан баскес, афкан баскес. И далее написано в Торе, аскес, то есть внимательно и с трепетом отнесись, Израиль, как в принципе нужно к словам Всевышнего относиться баскес, да, с вниманием и сосредоточенностью, также здесь иштик. Не знал Рова, что ответить на вопрос этого мудреца, Мари Брады Башмуэль. И он молчал. Омерлей, мидиш мейл хобахо. А что, может, ты сам что-то знаешь на эту тему? Омерлей, хахи, омер рабшешес. Так говорил рабшешес. В уши мебатлен мемелахтен. Да, вы корим. Это только если... Что мы говорим, когда им можно читать на верхушках? Если они отменяют работу, да, тогда они могут читать. Так? В уши мебатлен мемелахтен. Вы корим. Наоборот, так сказать, когда они находятся там наверху, они должны прекратить работу и прочитать. То есть сосредоточенность их, они не должны спускаться, но сосредоточиться и сказать, прекратить работу они должны. Говорит Гемара, Ватания, а вот вы учили в Брайте, да, вот здесь мы читаем, Бет-Илель омрим, Бет-Илель говорят, омрим оским бемлахтан, они могут продолжать работать, они могут читать. Как такое может быть? Ты говоришь, нужно сосредоточиться. Сосредоточиться, значит, прекратить работу и читать на верхушках деревьев. А с другой стороны, есть Бет-Илель, который говорит, что можно продолжать работать и читать. Говорит Гемара, Локаша, не противоречие. Хоба, перекрещен. Здесь идет речь про два разных отрывка. В первом отрывке нужно остановиться, прекратить работу, сосредоточиться и читать. Во втором отрывке можно уже, хоба, перекрещен. Во втором отрывке можно уже продолжать работу и продолжать читать тох кэдэй, да? Процессе. Говорит Гемара дальше, Тан Рабанан учили мудрецы, а Пуалим Шайоси Милаха, Эцель Балабайт. Работники, которые делали работу у Балабайта, у своего хозяина. Корим Шма, не читают Шма. Умивархим Лифанео и благословляют до нее Уляхарею после нее. Ойхлим Питон. Они имеют право покушать. Умивархим Лифанео Уляхарею благословляют до хлеба и после хлеба. У миспалим тфила шельшманаэсри молятся 18 благословлений. А валяйн йордим лифнея тейва. Но они не устраивают там общественную молитву и не идут быть хазанами, да, кантрами. Вейносим капеем и не делают благословления коинов. То есть по минимуму, как бы такой еврейский минимум они могут сделать, меньше. Ватания, даже более того, есть брайта, что они могут молиться не 18 благословлений, а подобно 18 благословлениям. Да, там есть центральное благословление. Да, то есть первые три говорит нормально, последние три говорит нормально, а средние, вот эти вот 13 говорится в одном длинном благословении, называется Авинейну. Да? А написано в брайте, что даже они читают 18 благословений, не внутренние вот эти благословения, средние, 13, они читают одним длинным благословением. Азома Равшеш, слой каши, говорит, Равшеш, нет противоречия. Горабан Гамлель, Гарабан Раби Йошуа. Что это на самом деле позиция, одна брайта принадлежит Перу Рабан Гамлель, а другая Перу Раби Йошуа. Раша объясняет, что за Раби Йошуа, написано на странице 28, Раша здесь, вот, посмотрите, да? Что Рабан Гамлель говорит, каждый день нужно молиться 18 благословений. Раби Йошуа говорит, нужно подобно 18 благословениям человек молится, не 18, а вот это вот среднее благословение, одно большое, в нее заключены все 13. Говорит Гемара, если так, если это брайта, которая приводит, что нужно молиться подобно 18 благословениям, принадлежит Перу Раби Йошуа, и Раби Йошуа Май Ирия Поэль. А что, почему говорится про работников? А Филу Колёдом нами, все люди Раби Йошуа. Считает, что все люди должны молиться только подобно 18 благословениям. Тогда говорит Гемара, нет, не может такого быть. Эло Идви Иди, значит, нужно сказать, что эти брайты обе принадлежат Перу Рабан Гамлеля. Вело каши, нет противоречия. Канбе, осим бисхара. В одной речь идет про что? Что они получают зарплату почасовую. Канбе, осим бисюдосен. А здесь они получают зарплату едой. То есть, я сказал почасовую, возможно, что они получают зарплату и йомит, как у нас это называется, да, подденную, да. Но что? Они получают зарплату деньгами. А если они получают зарплату просто едой, тогда они могут молиться полную молитву, но не идти молиться в общественную молитву, но полную молитву могут. Но если они получают зарплату деньгами, тогда они должны молиться укороченную молитву. Говорит Гемара, Ватания, вот ведь мы учили братья, Апуалим, Шаю, Сын, Мелаха, Эцель, Балабайт, Курим, Криат, Шмамит, Палим, Вохлим, Питан, Вейн, Верхим, Лепанеа, Аваль, Верхим, Ляхорео, Штайм. Да? Мы учили еще одну брайту. Работники, которые работали у своего хозяина, читают шма, молятся, кушают хлеб, не благословляют до хлеба, да, но благословляют после. То есть все, что по закону Торы, они должны делать. После говорят только два благословения. Кейтсад, каким образом? Браха решена, первое благословение, катикуно, шния пойсех, первое благословение полностью благословляет. Второе благословение на Беркат Амазон они читают вот так. Потеах бибрахата арец, вахулилам бонэй рушалайм бибрахата арец. Они говорят благословение земли и включают в это благословение о милосердии о Иерусалиме. Да? Внутри благословение о земле Израиля. Бема дворим амурим, про что идет речь в этой брайте? Боисим бисхором, когда они получают зарплату деньгами. Боисим бисвидосом. Ежели они получают зарплату едой, тогда вообще бабает вместе с мимой, или если хозяин сидит и кушает с ним, тогда они меворхим кетикуну, тогда они благословляют как положено, да? То есть, что, какой вывод? Что, в принципе, есть как бы третье мнение, да? Третье мнение о том, что если хозяин с ними, они читают как обычно, да? И получается, что не может быть, что Рабан Гамлиэль разделял между состоянием получают зарплату по часовой, ну, как бы, деньгами, и получают зарплату едой, потому что это деление, оно уже находится в этой второй брате. Тогда какая алаха? Алаха на самом деле такая, что в наше время это как бы неписанные законы работник-работодатель, что у работника есть время, там, например, помолиться на минху, спокойно, нормально поесть. Все остальное время должен работать, но до такой степени, что он не может сказать благословение до, благословение после. Такого правила нет. Окей. Спасибо. Продолжим, Зат Ашем, на следующем уроке.